Дорогие братья и сестры, мы с вами верующие люди. Мы с вами знаем Божье Слово. Мы считаем себя храмом живущего в нас Святого Духа. И мы с вами знаем, что когда мы чего-то просим у нашего Небесного Отца, Он нас слышит. А когда мы знаем, что Он слышит, то мы еще раз знаем, что Он дает нам просимое. Внимание, вопрос. А где здесь вера? Так мы говорим о том, что мы знаем, знаем, знаем и знаем. А вера где? Что же нам делать? Возвращаясь к вопросу, который волнует меня, что делать, когда ты просишь Бога, а ответ не получаешь? Вот не получаешь просимое. Что делать, когда ты уже устал просить Бога и думаешь, что, наверное, такова моя судьба? Вы знаете, человек, он всегда найдет себе оправдание в Библии. Если ты не получаешь ответ на свой вопрос, ты можешь найти себе оправдание в Библии, почему ты это не получаешь. И со стороны это сделать проще. Когда мы смотрим со стороны друг на друга, вот ты смотришь на жизнь другого человека, и ты точно знаешь, почему у него это не получается. Точно знаешь. Но когда другой человек смотрит на твою жизнь и говорит тебе, почему у тебя не получается, ты с ним никогда не согласен. Вы заметили это? Это особенность наша, человеческая. Я обратил внимание недели две назад на такой момент, когда Иисус спускается после молитвы и видит спор. Ученики спорят с фарисеями, а рядом стоит такой грустный отец с сыном, который страдает эпилепсией. Ну, или ликантропия, разные есть мнения. Но сам факт, сын страдает, отец привел его к ученикам, говорит, помогите. Они молятся над ним, возлагают на него руки, ничего не происходит, и фарисеи говорят, шарлатаны, вы совсем не так делаете. Вот у нас есть учение о том, как правильно изгонять бесов. И у них начинается спор. При этом сын так и остается несвободным. Он также остается в проблеме. И отцу грустно. Но когда приходит Иисус, он подходит к отцу и говорит, что у тебя? И отец излагает очень кратко свою проблему. У меня сын беснуется. Я приводил к твоим ученикам, они не смогли этого сделать. И фактически отец говорит, у меня уже и надежды нету. Я уже к кому только мог обратиться, обратился. Если ты можешь что-нибудь сделать, может быть, у тебя есть какой-то маленький секрет. Сделай, что можешь. Иисус сказал такую фразу, которая меня лично очень вдохновляет. Он говорит ему вопрос. Что значит, если можешь? Нет ничего невозможного для верующего. Вот это меня очень вдохновляет. Нет проблемы, которая решается через веру. Нет проблемы, которая может устоять перед верой. Иисус повелел, сын тут же исцелился, упал как бездыханный, и все подумали, что он умер. А почему так все подумали? Потому что мы, люди, всегда находим определение, что произошло. Мы привели к тебе, пусть больного, но живого, а ты его вообще убил. Слышал такую фразу, проповеднику подошли и говорили, что ты будешь делать, когда ты помолишься над кем-то, и этот человек умрет. И проповедник говорил, раньше я не знал, как отвечать. Теперь, говорит, я знаю. Я скажу, следующий. Это не мой вопрос. Бог мне сказал, если тебя просят, приходишь, возлагаешь руки, молишься, все. Я свою работу сделал. Остальное – это работа Бога. И, конечно же, ученики подходят к Иисусу после этого. Как они подходят? При всех? Когда мы терпим неудачи, мы никогда не рассказываем это при всех. Когда у нас проблема, и мы хотим получить ответ, почему у нас это не получилось, мы подходим один на один и говорим «хочу», почему у меня не получилось. Иисус говорит, этот род изгоняется молитвою и постом. Секрет, маленький секрет. Один из них мы знаем, и мы его постоянно применяем, это молитва. Мы научены молиться. Если ты не молишься, так себе предположи, что ты живой христианин. Если у тебя нет общения с Богом, мы все понимаем. Если ты не разговариваешь, что-то здесь неправильно. Но когда ты разговариваешь, когда ты общаешься с Богом, читаешь Библию, и что-то не получается, вот он маленький секрет. Что такое пост? Вы знаете, что такое пост? Пожалуйста, определение. Исаия 58 глава, мы сегодня его почитаем. Когда я проходил эту тему, я переслушал многих людей. А потом я задал себе вопрос, а сколько раз в жизни ты постился? Вот кто может сказать, я пощусь раз в неделю постоянно? Есть такие? Или кто может сказать, что раз в год обязательно я беру пост там на полдня, на день, на два, на три? Кто больше? Вы знаете вообще, сколько видов поста бывает? Вот у протестантов есть несколько разновидностей. Есть однодневный пост, есть трехдневный пост, есть семидневный пост, десятидневный пост, 21-дневный пост и 40-дневный пост. 6 видов поста. Знаете, сколько постов у православных? У них больше. И причем у них есть такой, скажем, простой пост, а есть строгий пост. И по количеству дней в году, если вы настоящий православный прихожанин, то количество дней, которые человек постится, от 178 до 230 в год. Половину года ты постишься. Я думаю, вау, вот это православные молодцы. Но когда я стал изучать, какой у них пост, когда он не строгий. Строгий пост у них раз в году, перед Пасхой. И то там есть много-много оговорок. Если у тебя проблемы со здоровьем, если у тебя там какие-то противопоказания, если ты после болезни, если там много чего, что позволяет тебе его не проходить. Но когда у тебя не строгий пост, и они начинают перечислять, картошечка на постном масле, приправленная там такими-то специями, огурчики малосольные, помидорчики. Я думаю, это что за пост? Я просто слушаю, и у меня уже не постящееся настроение. Но они это называют пост. Итак, что такое пост? Мы в общих чертах понимаем. В православной церкви это целое учение, когда и как нужно поститься. В католической примерно то же самое. Но скажите мне, а кто-нибудь из людей постился 40 дней без еды на одной воде? Мы знаем, что это делал Иисус. И мы знаем, что это делал Моисей дважды. А больше в Библии я такого не нашел. Но когда Иисус постился 40 дней, тоже меня это просто захватывает. Он был ведом Духом Святым в пустыню, чтобы что? Чтобы его искушал сатана. Вы представляете? Когда вы хотите сделать пост для Бога, это испытание. Слышал, еще один проповедник говорил, если вы хотите, чтобы вас накормили, скажите, что вы берете пост. Вас обязательно пригласят на ужин, чтобы проверить, насколько ты хочешь попоститься. Итак, я вижу, что Иисус, он постился в самом начале своего служения. Дальше я не встречаю такой фразы, что Иисус постился. Когда он был с учениками, к нему даже подошли фарисеи и сказали, почему ученики Иоанна, они постятся? А твои ученики? Да и тебя мы, в принципе, не видели постящимся. Иисус тогда сказал, с ними жених, им некогда, сейчас время праздновать. А человек, который берет пост, он ограничивает себя, во-первых, в еде, во-вторых, в информации, в-третьих, в работе. Когда ты берешь пост, как это было заведено у евреев, мы сейчас это тоже прочтем, они не имели права работать в это время. Вы знаете, что евреям по закону нужно было поститься один раз в году? Давайте прочтем. Это записано Левита 16 глава. Когда приносили жертву очищения, приносили двух козлов, одного приносили в жертву, второго отпускали в пустыню. И в этот момент все евреи должны были поститься. И написано, что это будет вечным постановлением. В седьмой день месяца, в десятый день месяца смиряйте души ваши, никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, ни поселившийся между вами. Ибо этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши. Это вечное постановление от Господа. Евреи раз в год обязаны были проходить это время. Итак, я вижу, что было постановление от Бога, что это должен был проходить еврейский народ для того, чтобы они задумывались над тем, как они живут. Что такое пост по левитам? Это постановление, обязательное правило. Ты должен это делать для того, чтобы очищать себя. Когда ты отказываешься от еды, это очищает тебя? Именно это очищает тебя. Вы знаете, мне было интересно наблюдать такую интересную картину, что в Германии существует клиника с 1921 года. Основа их лечения – голодание. Причем не полное голодание, там они подбирают индивидуальное питание для каждого человека, потому что нельзя одинаково всем применять одни и те же способы. У нас разный организм, разная выносливость, разная усвояемость и разное состояние здоровья. Поэтому обязательно встречаешься со специалистом, и он назначает тебе лечение. Но, что мне было интересно, процедура лечения длится 21 день. Думаю, с кого-то, наверное, это они взяли. Это называется пост Даниила, 21 день. Книгу Даниила, кто читал, тот знает. Даниил положил в своем сердце не есть и не пить, пока он не получит ответ от Бога. Вот основная причина поста. Пост – это когда ты хочешь услышать ответ от Бога. Когда ты уже все перепробовал, ты молишься уже в течение нескольких лет и никак не можешь получить решение своей проблемы. В конце концов, вот решение. Если ты действительно хочешь получить ответ, почему у тебя это не происходит, почему, как у верующего, ты не получаешь результатов божественных, возьмите пост. Я заметил, что в Новом Завете нет ни одного указания, в какой день и сколько дней мы должны держать пост. Для верующего человека это добровольное действие. Причем, насколько я слышал других протестантских проповедников, у нас, как живущих по Новому Завету, ты даже можешь работать во время поста. Но при этом, как учил Иисус, ты должен умыть свое лицо, причесаться, выглядеть опрятно, чтобы никто другой не знал, что ты держишь пост. Это твое личное обращение к Богу. Это твое обращение узнать ответ на твой вопрос. И когда ты так поступаешь, ну естественно же предположить, что ты обязательно получишь ответ или нет. Хотелось бы. Давайте прочитаем 58 главу книги Исаии. Начнем с 3 стиха. Люди, которые называли себя верующими, люди, которые говорили: «Мы Божий народ, мы постимся раз в год обязательно, а еще каждую субботу мы стараемся делать все от нас зависящее». Но почему-то Бог нас не благословляет. И первое, что мы читаем в 3 стихе: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Мы вроде сделали все правильно. Мы знаем, как поступать правильно. Помните, да, как я начинал? Мы многое знаем. Мы знаем, как поступать. Мы знаем, знаем, знаем. Где вера? Знание, оно обогащает. Ты знаешь, как поступать. Вера заключается в следовании тому знанию, которое ты получаешь. Бог отвечает: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Когда я объявляю пост, я отказываюсь от своей воли». В чем это заключается? Я отказываюсь кушать то, что мне нравится. Я отказываюсь слушать то, что мне нравится. Я отказываюсь проводить время так, как я его обычно провожу в свободное от работы время. Это пост. Я посвящаю свое время общению с Богом. А если это не так, тогда Бог говорит: вы исполняете свою собственную волю, потому что требуете тяжких трудов от других. Если у вас есть в подчинении кто-то из верующих, и вы заставляете его работать даже в воскресенье, вам надо покаяться. Если в вашем подвале есть рабы, немедленно покайтесь и отпустите их на свободу. Об этом говорится? Примерно об этом. Когда ты исполняешь свою волю, это неприятно Богу. Дальше смотрите, что именно не нравится нашему Господу. «Вы поститесь для ссоры и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других». Я встречал некоторых верующих людей, которые мне затыкали рот такими словами. «Я каждую неделю пощусь, а ты?» Я говорю, «А мне не надо». «Как это не надо?» Я говорю, «Я исполняю Божью волю». И они не хотят со мной разговаривать, потому что с их стороны я недостоин внимания. Они каждую неделю постятся для ссоры, для того, чтобы их слушали, для того, чтобы показывать, какие они молодцы. То, что не нравится нашему Богу. И вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Оказывается, когда я просто отказываюсь от еды и говорю, что я пощусь, это не всегда угодно Богу. Потому что я хочу исполнить свою волю. Я просто хочу убежать из семьи. У меня пост. Я поехал в горы. Телефон выключу. Не звоните мне. Выглядит вроде бы хорошо, но Бог говорит, ты не собираешься услышать ответ. Таков ли пост, который я избрал, говорит Господь? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Ну, да. По-человечески я бы сказал, да. Это тот самый пост, когда ты должен согнуть свою голову, когда ты должен посыпать себя пеплом, когда ты ни во что себя... Ну, это так, как нас научили. Если ты постишься, все должны видеть, что ты постишься. А Бог говорит, этого недостаточно. Лучше, если ты будешь выглядеть прекрасно, и никто не будет знать, что ты постишься. Но при этом ты склоняешь свое сердце. При этом ты слышишь то, что говорит тебе Господь. И вот что избрал Господь. Разреши оковы неправды. Основа поста. Если вы держите кого-то в оковах неправды, что такое оковы неправды? Знаете, что такое оковы неправды? Когда вы кого-то не прощаете. Когда кто-то вам сделал плохое и просит у вас прощения, а вы говорите, нет, ты еще недостаточно помучился. Я не вижу, что я должен тебя прощать. Где это чаще всего происходит? В семьях. С нашими близкими. С теми, кому мы больше всех должны показывать любовь. Там мы позволяем себе вести себя немножко нагло. Позволяем себе обижаться, дуться, не разговаривать. Показывать всем своим видом, да, меня обидели. Вот теперь мучитесь без моего внимания. А Бог говорит, разрешите оковы неправды. Вы помните, в Евангелии от Матфея написано, прежде чем прийти и молиться Отцу, ты вспомнил, просто вспомнил, что ты кого-то обидел. Ведь когда мы не прощаем, мы тоже обижаем. Я по себе говорю, я по себе сужу. Когда жена на меня обижается, я начинаю обижаться на нее в ответ. Ах, ты меня не прощаешь, да? Я у тебя уже 3 раза прощения попросил. Да, я виноват, но я же попросил прощения. И начинается ответная реакция. Это как никогда не поставишь точку, если первый не сделаешь шаг. Разрешите оковы неправды. Развяжите узы ярма. Угнетенных отпустите на свободу. Расторгните всякое ярмо. Все об одном и том же. Разными способами Бог показывает, в первую очередь, у тебя должен быть мир. Мир между людьми. Когда ты никого не обижаешь, на тебя никто не обижается, когда ты ведешь себя достойно. Дальше. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Дела добродетели. Дела, которые приятны. Когда Иисус сказал, весь закон заключается всего в 2 фразах, он имел в виду именно это. Возлюби Бога всем сердцем твоим, а потом ближнего, как самого себя. Ведь мне нравится, когда обо мне заботятся. Мне нравится, когда меня кормят. Мне нравится, когда мне улыбаются. И мне нравится, когда на меня не тыкают пальцем. Вот так нравится. Но когда я кого-то тыкаю пальцем, я почему-то об этом забываю. Нам так нравится другому показывать, что он не прав. Про тех, которые ждут милостыню. Что легче? Легче дать или легче не дать? Легче сказать, да благословит тебя Бог, давай я тебе булочку куплю, или хот-дог, или шаурму, или еще что-то. Или сказать, ты сам виноват, на работу не ходишь, зарплату не получаешь. Я слышал интервью сегодня, православный священник рассказывает, людям очень легко осуждать других. Вот ты приходишь в тюрьму, женскую колонию, там девочки сидят от 17 до 21 года. Одна за убийство, одна за воровство, одна за грабеж, и при этом еще и беременная. И когда ты слышишь только обвинения, ты можешь легко сказать: «А, это уже все, можно крест поставить». А когда ты начинаешь разговаривать с человеком, кого-то подставили, кто-то неумышленно это сделал, но денег не было на хорошего адвоката, кто-то это сделал по пьяни, и кажется, что в принципе и люди-то нормальные, адекватные. И вот он пост. Накорми голодного, утешь страждущего, войди в положение другого человека, послушай, что ему нужно. И когда ты узнал, что ему нужно, вот мне больше всего страшно вот это состояние. Есть, как мы слышали, для Бога все грехи одинаковые. А я могу разделить грехи на две категории. Есть грехи по плоти, а есть грехи... Пример. Когда ты что-то делаешь, и ты точно знаешь, что ты грешишь, ты можешь сразу попросить прощения. В Новом Завете мы читаем такое слово. Когда ты можешь сделать добро и не делаешь, это что? Представляете? Это тоже грех. Как это назвать? Нарушение царского закона. Послание Иакова говорит, это царский закон, любить ближнего своего. Но если я это не исполняю, я читаю, что это обозначение греха. В чем заключается пост? Мы сегодня много размышляем об этом. Хочу показать вам преимущество. За то, что ты делаешь жизнь свою угодной Богу, за то, что ты хочешь услышать Его Слово, когда ты соглашаешься поступать так, как говорит Бог, есть награда. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Когда ты узнаешь Божью волю, когда ты соглашаешься с Его Словом, когда ты принимаешь это в свою жизнь и стараешься поступать на основании того, что сказал тебе Господь, Бог обещает, твоя заря откроется, как твой свет. У меня уже есть свет. Я уже обратился к Богу, и Дух Святой живет в моем сердце. Он есть свет. Я уже знаю, что такое грех. Я попросил у Бога прощения, и Он осветил мою жизнь. Я знаю, как поступать. Теперь мне нужно сделать усилие, сделать еще один шаг. Согласиться с тем, что говорит Бог в мою жизнь. Когда узнал Божью волю, поступать на этом основании, тогда мой свет, он начинает светить. Как еще люди узнают, что мы верующие люди? По нашим добрым делам. Когда мы делаем добрые дела, другие люди говорят: «Слава Богу, что есть ты». Вы слышали такое в свою жизнь? Когда я в первый раз это услышал, мне было даже как-то не по себе. Я думаю, как бы не возгордиться. «Спасибо Богу за тебя», мне сказали. Я так: «Отойди от меня, сатана», первое, что я хотел сказать. А потом я стал размышлять, думаю, ну, вообще-то так и должно быть. Богу должна быть слава за меня, за то, что я показываю Его в своей жизни другим людям. В этом должна заключаться Божья слава. Исцеление твое скоро возрастет. Вы представляете, когда я соглашаюсь узнавать Бога ближе, Бог дает мне здоровье, Бог дает мне исцеление, и это приятно. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. У нас есть правда, она записана в Божьем Слове. И написано, что она пойдет пред тобою. Когда я поступаю правильно, когда я поступаю на основании Божьего Слова, это мой щит. Я могу смело смотреть в будущее. Если вы поговорите с вашими сотрудниками, соседями, друзьями, которые не верят в Бога, и спросите их, как ты думаешь, что будет в будущем? Что приятного произойдет в будущем? Я почти на 99% уверен, что вы услышите негатив. Я почти на 99% уверен, что кто-то вам скажет, раньше было лучше. Дальше будет только страшнее. Смотри, цены растут, зарплаты не растут, все плохо. Богатые богатеют, бедные беднеют, кругом война. Ну, у нас пока еще не война, но кто знает, что будет завтра? Вы услышите это, потому что люди живут в страхе. Верующий человек, он смотрит в будущее с оптимизмом, потому что правда твоя идет пред тобою, а слава Господня будет сопровождать тебя. Господь защищает твой тыл, Он является нашей славой. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я!» Это то, что я читаю в Новом Завете. Вся разница заключается только в том, что мы привыкли жить, как мы живем. Бог не отвечает на мои молитвы, ну и ничего страшного. Пока жив, пока что здоров, пока что ноги передвигаются, ну проживем как-нибудь. Главное, слышал я несколько раз, главное до неба дойти. А то, что здесь на земле, оно временное. Но ведь Бог, Он хочет для нас самого лучшего. Ведь Бог, Он хочет, чтобы мы были здоровы не только в мозгах, не только душой, но чтобы и тело наше было здоровым. Чтобы мы наслаждались каждый день этой жизнью и получали от этого удовольствие. Я хочу обратить наше внимание еще на одного персонажа. Он записан в Луки во 2 главе. Когда только-только ты читаешь Евангелие и узнаешь, что Бог так возлюбил этот мир, что Он послал своего Сына. У Бога всегда есть люди, которые обращаются к Нему, чтобы узнать Его волю. В 36 стихе написано: «Тут была Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет». Мы видим, что у Бога всегда есть люди, которые соблюдают Его Слово, на которых ты посмотришь, вроде бы ничего особенного, но когда ты начинаешь с ним разговаривать, ты понимаешь, это непростой человек. У него есть твердое основание, у него есть твердое убеждение. Он что-то делает, а я этого даже не знал и даже не видел. Чем она занималась? Она была вдовою 84 лет, которая не отходила от храма. И что она делала? Постом и молитвою служа Богу день и ночь. День и ночь Анна пророчица была у храма. Она молилась за свой народ. Она молилась за избавление народа от греха. Она молилась Богу, чтобы Он исполнил то, что Он пророчествовал через Исаию, через Иезекииля, через всех пророков о том, что придет Спаситель. И она делала это постоянно. Пребывала в посте и в молитве. Бог услышал ее? Бог ее услышал. Она увидела спасение Израиля своими глазами. Я хочу, чтобы у нас было такое состояние. Пусть никто не знает, чем мы занимаемся, пусть все смотрят на нас и думают, ничего особенного, но я внутри себя имею твердую уверенность, Бог меня слышит. Если я знаю, что Он меня слышит, я получаю все просимое. Если до сих пор у меня что-то не получается, возьмите пост. Уединитесь с Богом. Отключитесь от этого мира. Получите свой ответ. Я хочу сейчас помолиться. Призыв у меня звучит к церкви сегодня. Я хочу, чтобы мы были здоровы. Я хочу, чтобы наша церковь, она не просто так благодарила за то, что мы отдыхаем в субботу и воскресенье, но чтобы мы получали ответ, изменяющий нашу жизнь. Чтобы мы получали свои чудеса в отношении своего здоровья, в отношении принятия важных решений в жизни, в отношении изменения своего представления. Потому что, если я называю себя верующим, в моей жизни должно быть состояние поста. В моей жизни должно быть состояние склонить сердце свое перед Богом, исполнять Его волю в своей жизни. Если я в этот момент буду на кого-то показывать пальцем, и в моем сердце есть такое недовольство кем-то, да, тебе легко говорить, у тебя там все хорошо, если бы ты знал мою жизнь, если бы ты знал, как мне тяжело. Я не знаю, но Бог знает. И больше того, Бог знает, как вывести из тяжелой жизни. Поэтому я хочу, чтобы, когда мы сейчас будем молиться, мы провели несколько минут в тишине. Скажите, что вы хотите получить от Бога? И когда вы услышите Божий ответ, возможно, это будет даже не сейчас, но поставьте себе цель услышать Божью волю в своей жизни. Когда вы услышите Божий ответ, исполните его. Поступите на основании Божьего Слова и получите исцеление от своей проблемы. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что у Тебя нет ничего скрытого от детей Твоих. Ты открываешь свою волю, Ты открываешь свое желание, Ты показываешь свою правду через Слово Твое. И как Ты сказал в Исаии в 58 главе, «Если Ты удержишь ногу Твою от исполнения своих похотей, то будешь иметь радость в Господе». Я хочу иметь эту радость в Тебе, Господь. Я не хочу падать, я не хочу отказываться и спотыкаться каждый день. Я хочу исполнять волю Твою, Господь. Дай мне силы и смелости действовать так, как Ты этого хочешь. Благослови мой Бог, чтобы моя жизнь, она была Твоим светом, чтобы Твоя воля исполнялась каждый день в моей жизни, и я мог быть Твоим светом, чтобы я мог быть Твоей славой, чтобы люди видели это, получали радость от общения со мной. Благослови, мой Бог, не останавливаться на том, что я уже сейчас знаю, но приближаться к Тебе каждый день, слышать Твое Слово, быть послушным Тебе и двигаться дальше вместе с Тобою. Наполни Церковь свою Духом Святым. Дай, Господь, каждому испытать это радостное состояние общения с Тобой, состояние близости, когда Ты слышишь и Ты отвечаешь, и даешь просимое. Благослови, мой Бог, детей своих, своим присутствием, своей любовью. Наполни нас своей благодатью, чтобы Церковь Твоя прославила Тебя своей жизнью в это последнее время, быть ярким пламенем любви Твоей. Будь прославлен среди нас, молю Тебя об этом. Аминь.